Радиомаяк.ру представляет.
День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
Ух ты, а ей уж 80.
Разный, каждый.
Так, граждане дорогие, сегодня 26 октября. Сегодня международный, Владик, день так. Школьных библиотек. Ты вернул все книги своей школьной библиотеки.
Кстати, а? Кое-где, конечно, остались долги.
Да. Ну ничего, ничего. Нам нужна, кстати, библиотечная амнистия, чтобы снять тяжелый душевный грех с твоей души. Да. Дальше день национальный день Австрийской Республики. Дело в том, что в 1955 году оттуда вышли все иностранные войска. И наши вышли, и те тоже вышли, все вышли. Как-то, а как так вышло? Непонятно, да.
Чтоб все вышли.
Сегодня в Азербайджане праздник граната. Не гранаты, а граната.
А, фруктов.
Да. Дальше. В Новой Зеландии сегодня день труда. Ну, понятное дело, что они ни черта не делают. Они долго боролись за 8-часовой рабочий день. И вот смотрите, какая интересная история. Начиная с 1900 года, Дню труда был присвоен статус официального выходного дня. Но согласия по поводу конкретной даты не было. Каждая провинция, там территория-то с гулькин, как говорится, ага. Нос, хотел сказать, да.
Вот.
А все равно есть провинции. Так вот, каждая провинция отмечала этот день в разные даты, да. Вот. Но, что самое интересное, жаловались собственники больших судов, потому что матросы пользовались множественностью дат и отмечали день труда в каждом порту, куда заходил корабль.
Очень хорошо.
Решили, говорят, нет, будет вот конкретно для всех один. Все. Сегодня в США день тыквы. Ну, я не понимаю причину любви к этому, так сказать.
Но они ее используют в Хэллоуин.
Да, нет, но вы их любите как...
Да
как,
ну,
как,
это отвратительно.
Как наестся.
Кашу.
Хотя
ты...
есть любители в кашу добавить туда, ну, да. Вот. Сегодня день куриного стейка. Ну, это извращение. День кутания в пледы. Угу. Вот, надо закутаться.
Похвалило.
Дальше самый загадочный для меня день. Звучит он следующим образом. День осознания интерсекса.
Интерсекс.
Что, вообще не понимаю, о чем идет речь.
Ну и
три хороших праздника давайте. Во-первых, сегодня Всемирная ночь воя на Луну. Вот. Угу. Дальше. Сегодня Иверская. И в народе любят, и в церкви отмечают в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Да, праздник. Ну и народный праздник сегодня также банное обиходье.
Вы все еще хотите узнать про интерсекс?
Ну, сейчас, давайте я с баней закончу. А что это такое?
Это человек, рожденный с половыми характеристиками, которые не вписываются в стереотипы бинарной системы.
Вот, ну, надо раздвигать, значит, стереотипы.
Не надо ничего раздвигать.
Итак, банное обиходье. Жарко топили баньку, ставили на полки настои из целебных трав, приводили в парилку больных подучий. Говорят, мог помочь избавиться.
Очень хорошо.
Да. Сегодня банника поминали. Банник — это вот есть домовой, есть водяной, а есть банник.
Банник, отлично.
А да, опасный для моющихся людей дух бани, которого обычно винили во всех неудачах, которые происходят в парной. Жил он в крестьянской бане, мог, например, окатить кипятком, мог броситься в человека раскаленным камнем и даже, а теперь внимание,
уронить мыло на пол.
Нет, и даже живьем содрать с человека,
да,
кожу.
Ладно,
убегать от него нужно было задом наперед. В противном случае он мог запарить до смерти. Ну что же, да, в 1685 году родился композитор, так. Я бы сказал так, с красивым количеством фортепианных сонат. 555. Доминика Скарлатти. Ну, да, давайте. Вот дайте нам его.
Какая-то гамма просто.
Это не просто гамма, на них вот этих всех
вот
пианистов...
иначе 555 ты не напишешь.
Да.
Только когда гамму знаешь. О, пошел. Дальше. Вглубь пошел.
Да хорошо. Хорошо пошел. Да. Ну что же, в 1750 году Николай Борисович Юсупов родился. Это наш князь, дипломат, коллекционер и меценат. Любил блеснуть своим богатством и роскошью, но не перед кем попало. Понимаете, вот это вот очень важно, да? Потому что сегодня...
А то могут прищучить, да?
Мы живем в странном мире, когда в открытый доступ вываливается информация, которая, ну, по большому счету, только злит людей.
Ну, конечно.
Только злит, да, оскорбляет,
да. Про хвостограмм.
Да, так вот, слабость к женщинам была преобладающей страстью Юсупова. Понимаете, некоторые любят пожрать, другие выпить. Вот.
Кто-то баню, а он женщин.
А он, да-да-да, говорили, что среди головок работы ротари, украшавших стены целой комнаты в Архангельском, были портреты многих красавиц, которые дарили Юсупову свою любовь. Представляете? И к Юсупову, кстати, написал произведение Александр Сергеевич. Называется «К вельможе». Так. Да, вот давайте я вам прочту некоторые строки. «Ты понял жизни цель, счастливый человек. Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век еще ты с молоду умно разнообразил. Искал возможного, умеренно проказил». Вот так вот, да-да-да, вот так вот. А вот про женщин, да, про женщин.
Ну,
не будем там слишком откровенно. Да. Хорошо, дальше. Дальше, что у нас интересного?
Слишком откровенно, если бы там был мужичок. А так почему?
Или банник. Да. В 1759 году Жорж Жак Д'Антон, ну, один из этих террористов, который стал руководителем французского государства, да, вождь якобинцев. Ну, вот, смотрите, боролся с монархией, да? Но, тем не менее, за несколько лет до революции, за пару, я скажу так вот, купил себе место адвоката при совете короля. Но считал тогда возможным переворот сверху. То есть, говорит, мы вот давайте вот сверху устроим реформы.
Бескровно, типа, да.
Перестройку давайте замутим, да? Вот. Но в 1791 году, там, через 4 года после покупки должности, вот при ликвидации старых судебных должностей, Д'Антон не принял в обмен никакой новой, чтобы вполне отдаться революционной деятельности. То есть они людей не кидали. Мы, говорит, вот сейчас сокращение штатов проводим. Вы вот купили место адвоката, а теперь, например, вот хотите быть председателем колхоза. Хвозы или еще кем-нибудь, да. Вот мы вам, пожалуйста, да.
Элегант,
да. Д'Антона обвиняли как раз в организации прославленных, помните, сентябрьских убийств, когда за пару дней возбужденные звери фактически линчевали там сотни человек в тюрьмах Франции, куда перед этим бросали и женщин, и детей, ну, по обвинению в контрреволюционной деятельности, естественно. Ну, вот. Ну и что, их потом всех их подтянули как следует, их там всех подтянули, естественно, да. Они были обвинены, Д'Антон вместе с Демуленом, помните, такой был еще Демулен, обвинялись в заговоре с целью низвергнуть национальное правительство и повели их на гильотину. А путь был, в принципе, недалек, не близок. По дороге к эшафоту Д'Антон подбадривал себя словами. Послушайте, так. Вперед, Д'Антон, ты не должен знать слабости. Понимаете?
Бодрился,
вот.
Да.
А когда проезжал мимо дома, где жил Робеспьер, смотрит, а у того окна-то открыты.
Так.
И крикнул ему туда в окно, пока еще головой, которая была на плечах. Максимилиан, я жду тебя, ты поедешь за мной. Вот. Ну, а палач, соответственно, Шарль, не Азнавур.
Шарль Палач.
Шарль Палач, да-да-да. Ну вот, рассказывает, что сначала на эшафот взошел первый там чувачок, а с ним и Д'Антон, не ожидая дальнейшего, так сказать, специального приглашения, помощники уже схватили вот этого первого чувачка и надели ему на голову мешок. И тут подошел Д'Антон, чтобы обнять своего товарища, потому что тот уже не мог проститься с ним сам. И тогда Д'Антон воскликнул: «Глупцы, разве вы помешаете головам поцеловаться в мешке?» Они поцеловались. Вот, ну и, соответственно, цитата из Д'Антона следующая: «После хлеба самое важное для народа — школа». Вот так. да. Вот так вот, да. Сегодня, в 1774-м, американский конгресс пригласил Канаду и Новую Шотландию, но это город Галифакс в Канаде, присоединиться к США. Ну, как вы понимаете, исходя из карты мира, современное предложение не получило восторга. Да. Сегодня, в 1794 году, во время восстания Костюшко, это вот был такой поляцкий этот революционер, понимаете, да? Произошел бой у Кобылки. Хорошее название, это 30 километров от Варшавы.
Костюшка у наши, Кобылки бился.
Да, так. наши победили, и Костюшка поехал, соответственно, отдыхать в Сибирь. В 1800 году Хельмут Карл Бернхард Мольтке, старший, да-да-да, это германский военный теоретик, начальник прусского, а затем и германского имперского генерального штаба. Вот, ну и, соответственно, интересно, что он служил и в русской армии, и его удостоил сам Александр II титулом генерала-фельдмаршала, званием генерала-фельдмаршала за помощь в разгроме Франции в войне 1870-71 года.
Какой молодец.
Да, наши его наградили. Ну и самое интересное, что военные кампании, которые провел Мольтке-старший, были положены в основу плана Шлиффена. А это у нас такое многотомное исследование научное. Это стратегический план военного командования Германской империи, который был разработан в начале уже 20 века, чтобы одержать быструю победу в Первой мировой войне. То есть они изучали битвы прошлого, да, с разными противниками, ну, чтобы нанести удары по самым больным местам и выиграть время. Вот, и они, соответственно, у них был план какой? Быстро долбануть по Франции, пока Россия не вступила в войну. А потом, значит, с освобождившимися уже силами навалиться всей мощью на Россию. Понимаете, да? Ну, вот этот план у них и во Вторую мировую, собственно говоря. То есть ребята упертые.
Стиль игры, да, узнаваем.
Мы, говорит, хороший, говорит, план написали, поэтому переписывать ничего не будем.
Да,
а мы, кстати, его сорвали именно вот той мобилизации, которую Николай Александрович объявил в августе, вот, 1914 года. И тут немцы-то и поняли, что что-то пошло не так, и все это завязло. Сегодня, в 1815 году, на квартире будущего президента Петербургской академии наук и министра просвещения Сергея Уварова, у него было прозвище «Старушка». Ну, или, как говорит наш профессор, «Бабка». Было основано литературное общество «Арзамас».
Да,
а там
известно.
Кто у нас? Будущий министр внутренних дел Блудов. Понимаешь? Вот. Затем поэт Василий Жуковский. Александр Сергеевич Пушкин по кличке Сверчок.
Сверчок.
Да, запомни это. Пригодится. Да-да-да. Петр Вяземский. У всех у них были там клички.
Да-да-да. Это для секретности.
Для секретности, конечно. Ну и сегодня, в 1822-м, в возрасте 17 лет, Ганс Христиан Андерсен записался в школу. Вот. Одноклассникам было по 11 лет, а Гансу Христиану...
Издевались.
17. Ну что, да?
День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
Ух ты, а ей уж 80.
Разный, каждый.
Ну что же, гражданин Владуля,
так.
Продолжим.
Давайте.
Сегодня, в 1842 году, Василий Васильевич Верещагин родился, наш замечательный живописец. Он геройски погиб, вы знаете, да, во время русско-японской войны, когда снаряд влетел в наш корабль, да, военный, да. Но замечательнейший живописец, какие у него, понимаешь ли, эти убедительные полотна, то есть убедительные, да. Сегодня, в 1861, вот на тему бюрократов и воров в науке. Немецкий изобретатель, еще раз напомню, в 1861-м, немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефон. Ну, конечно, никто из нас фамилию Рейс или Райс по-немецки не понимает, да, не помнит и не знает. Так вот, Райс полагал вообще, с чего он начал-то, что электричество распространяется на расстоянии подобно свету, без материальных проводников. То есть, фактически, он шел путем Теслы, и мы сегодня имеем Wi-Fi, который представляет из себя также на небольшие расстояния катапультирование электроэнергии.
Беспроводную передачу, да-да-да.
Конечно. Так вот, идея передавать звук при помощи электричества родилась ему, у него у Райса, когда он изучал органы слуха, сконструировал первый свой прототип телефона, который способен был передавать звук на расстоянии до 100 метров, и он написал профессору Паггендорфу с просьбой опубликовать доклад в научном журнале, а профессор, в принципе, отрицал возможность передачи голоса на расстоянии. То есть просто тупо говорит, такого не может быть. Понимаешь, нормальный ученый, который говорит, что я уверен,
да
что
нет,
так не
так
может
не
быть.
Бывает, отлично, да.
Вот, он сказал, что это несбыточная мечта, а Рейс сам считал, что Паггендорф его гнидит, потому что Рейс был просто школьным учителем обычным. Так вот, в конце концов, он показал свой телефон американцам, а среди, знаете, кто были-то среди зрителей? Томас Альва Эдисон. И вот представители компании Bell Telephonics впоследствии.
Варьё было среди
них. И вот они все истырили у Рейса. А потом говорят, Томас Альва Эдисон изобрел там, черт-те что изобрел. Да ничего он не изобрел, он все
наворовал. Да.
Зараза. Да, сегодня один из мерзотнейших персонажей нашей истории в 1862-м Александр Иванович Гучков. Капиталист, которому было все время мало, да, он хотел большей свободы. Основатель партии октябристов, военный министр временного правительства, который фактически развалил нашу армию, ну вот, которая с к концу 17-го года уже пришла к полной деморализации благодаря действиям Гучкова. Да. Вот. Ну что же, финал у него какой? Он смылся в Германию. После прихода к власти Гитлера предсказывал скорую новую войну, в которой будут сражаться главные участники Советский Союз и Германия. Вот. Но до начала войны он не дожил, не дотянул. Сегодня в 1880-м писатель Андрей Белый родился. Настоящая фамилия Бугаев, настоящее имя Борис. А в итоге Андрей Белый. Так
ну,
бывает.
Псевдоним, да.
Да. Так бывает. Ну, вообще был символистом-грешником.
О, боже.
Символистом, да. Или, например, вот стихи тоже пописывал. Стихи — это нормально. Вот, я не знаю, вы в юности тоже наверняка посвящали, да? Вот. «Был тихий час, у ног шумел прибой, ты улыбнулась, молвив на прощание, мы встретимся, до нового свидания. То был обман, и знали мы с тобой». Ну и так далее, так далее, и так далее, да. Сегодня наш герой в 1880-м родился Дмитрий Михайлович Карбышев, герой Советского Союза, генерал. Родился он в Омске, кстати, из дворян, в семье военного чиновника. Пошел еще и на Первую мировую войну. Там был, так сказать, геройский, себя вел. Ну и в 41-м году при попытке выйти из окружения генерал Карбышев был тяжело контужен. Вот в районе реки Днепр в Белоруссии. В бессознательном состоянии его захватили в плен. Он несколько лет скитался по немецким концентрационным лагерям. Вот. Ну и, соответственно, вот совершенно геройски принял смерть. Да. В 1898-м открылся Московский художественный общедоступный театр. Его создавали Станиславский и Немирович Данченко. Да, вот так вот, да, вот так вот. Ну, спонсировал там Морозов Савва Тимофеевич, подливал, так сказать, бабло.
Рублевую массу.
Да, в 1911 году Махалия Джексон, негритянская певица в стиле госпел и спиричуэлс. Понятно. Франсуа Миттеран в 16-м году родился, французский президент. Такой лысыватый, помните,
дружил,
да?
Дружил с нами, да.
Да, дружил. У него была официальная любовница, которая жила в официальных апартаментах,
да,
в Елисейском дворце. Да-да-да. Вот. Ну и цитата самая замечательная у него. «Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами».
Подлец.
Да-да-да. Вот. И что еще у нас интересно? В 1930 году, Владуля, смотри. Смотрите, в Ленинграде состоялась премьера балета Дмитрия Шостаковича под названием «Золотой век». Я вам прислал, танго из этого балета. Давайте сначала послушаем, потом я вам расскажу, о чем балет-то. А теперь, внимание, содержание. Еще раз напомню, 1930 год. Значит, балет про следующее. Действие разворачивается на Западе, так, в некой капиталистической стране во время промышленной выставки «Золотой век», куда прибывает советская футбольная команда. В одного из наших футболистов влюбляется танцовщица. Советские футболисты выигрывают матч у команды фашистов. Их арестовывает враждебная полиция, но затем восставший пролетариат освобождает футболистов, и с танцовщицей они уезжают в страну победившего социализма.
Ну-ка дайте еще послушаем, как он уезжает.
Это вот танцовщица танцует, да.
Джаз практически.
Ну, конечно, да. А она называется балет. Видите, как можно, да? Можно и так. Игорь Федорович Масленников, наш замечательный кинорежиссер, не только Шерлок Холмс, да, но и, конечно, «Зимняя вишня». Ваш любимый фильм про женщин.
Ой, господи, вот. Когда это наша, вы его можно забудете, сказать... а?
Нет, нет, это наша азбука. Мы по ней
это
узнаем.
Это наша азбука Морзе.
По ней узнаем, что им надо.
Фрукты узнаем по ней.
Вот. Сегодня Борис Григорьев, кинорежиссер, Петровка 38, ну, Огарёва 6. Да. Все явки по роли. Хиллари Клинтон родилась сегодня. Ну, Ротхэм, на самом деле, фамилия-то у нее. Вот, смотрите, цитата. «Права человека — это права женщин, а права женщин — это права человека». Ах, вот оно как. Ну и, наконец, выход из нищеты должен начинаться у каждого в голове. Какая гадина, а?
Чем-то на Горбачева похоже, да.
Да, и у каждого это проблема все из головы. Да, да, это мы много раз слышали эту туфту.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.